Любовь и страх ограничены, и ограничены не только во времени, но и по своему существу. И забравшись в эту тему, смотрите краткое содержание на сайте по прошлому уроку, мы через несколько ступеней пришли к разговору о трех ступенях любви. И из этих трех ступеней, ну понятно, откуда берутся три ступени, «Вэлхавты завэйлэ кеху, бэхол вовхо, ухол навших, ухол мэйдэхо». «Люби Бога Всесильного твоего всем твоим сердцем, всем твоей душой и всем твоим миоид». Вот из этих двух, из трех типов любви мы разобрали пока что только два. Ну, сейчас будем продолжать заниматься этими типами. Любовь, которая всем сердцем, это когда сердце целиком переполнено любовью, наполнено любовью. То есть все, вся вместимая, вместительная способность сердца, она заполнена исключительно любовью ко Всевышнему. Бехол навшиху – это прибавление к этому. То есть когда сердце, которое, когда сердцем, которое все-таки является сосудом для раскрытия эмоций, то есть оно предназначено для раскрытия эмоций, в частности любви, не ограничивается дело, а любви столько, что она распространяется уже вовне сердца и поселяется, заполняет, условно говоря, те органы и духовные сферы, которые не являются сосудом для эмоций. Да? То есть заполняет бехол навшиху, всю душу твою, то есть всю душу, не ограничивая сердцем. Продолжаем пункт Хес, простите, пункт Эй. 381 страница. В Юмен зе алдерах мошел шней явим неимоним. И станет понятно это на примере, ну, на человеческом примере, как мы обычно, собственно, и понимаем все вещи, на примере собственного тела, на примере взаимодействия между, взаимоотношений между людьми, там, учитель-ученик, отец-сын, ну, тут в данном случае два любящих. Арейкол яхот мегам енельвовый молими авос илихавейрей. Сердце каждого переполнено. Вернее, в данном случае как раз не переполнено, опасно говорить переполнено, потому что тогда мы выйдем в область пехол навшиху. Сердце каждого из них наполнено любовью к другому. Вэганю дэхол львовый молы мягава схавэйрэй микол моким гурак бэлэйв. То есть сердце его наполнено любовью к товарищу, наполнено любовью к другому. На самом деле, не обязательно это именно товарищи. А это могут быть и мужчины, и женщины, если так интересно, интересней. У Микол Моким Гурак Белеев. И несмотря на это, несмотря на то, что сердце полнится этой любовью, любовь остается именно в сердце. Шиги Клиэле Ахва Бельвад. Потому что сердце является таки сосудом для любви. Все остальное сосудом для любви не является. В ей шавак дойла мизови, а есть любовь, которая больше этого. Шаахва миспаштес эйхан дикейхас фунсехал рие ведибы рупойл веадойми. Когда любовь распространяется на уровне, выходящие за рамки сердца. Распространяется в силы разума, видения, речи и действия и подобного им. Шехембе ацмам эйнам кейлем элагаво, которые, ну, все эти способности, они представляют собой сосуда для любви. В общем плане, когда мы говорим о сосуде, мы говорим об инструменте, сфере, в которую органично одевается некий свет. Опять же, что такое свет? Некое воздействие, какое-то духовное начало. Находит правильную форму выражения, скажем, правильную форму, сосуд придает форму, в этом сосуде. Ну, если говорить на уровне примера, который я обусловил, собственно, такую метафору, то воду, скажем, удобно наливать в чашку, а там кирпичи в чашке хранить неудобно. Для них нужен другой сосуд. И сообразие сосуда содержимому, а оно определяет, вот, определяет пары, в которых могут работать, там, взаимодействовать предметы. В данном случае примерно то же самое. То есть любовь – это у нас, ну, вот, определенный вид духовной энергии, скажем, духовного вещества. И для этого вида духовного вещества приспособлена по существу, извините за это, приспособлена по-настоящему именно сердце. Именно оно является сосудом, вот той там кружкой, бутылкой, коробкой, в которую любовь удобно укладывать. Любовь укладывается в сердце органично, и там вот это вот самое-самое для него место, место обиталища эмоций в сердце. Другие органы, они очень хороши в своем роде, но они хороши для хранения другого. Вернее, в данном случае мы говорим не о хранении, а о выражении. Они не вполне приспособлены для того, чтобы выражать любовь. Потому что разум, скажем, это предмет сам по себе холодный абсолютно, неэмоциональный, в каком-то плане противопоставленный эмоциям. И вот каким образом в нем должна присутствовать любовь, это вот большой вопрос. Да, когда любовь переполняет сердце любящего, именно переполняет, то она может из него выползать, вылезать в область работ, сил, которые не являются сосудами для любви. А именно, я перечислил почему-то именно эти четыре: разум, видение, речь и действия, и подобные им. Векмой шану роем бемуха, же как мы видим воочию, декашера авос и дехавери гигдейла бемеет, что когда любовь к товарищу, она крайне велика, а с маскил бесихлой битой весхавери, тогда человек, в нем, все, что в нем присутствует, все его силы, они подчиняются вот этой идее, с идеей любви к товарищу. Каким образом? Он маскер бесихлый бытовис хавери, то есть его разум направлен на то, то есть он занимается работой в пользу этой любви, он полностью подчиняется этой любви, наверное, так можно сказать тоже, становится инструментом для ее выражения именно разумным, то есть он размышляет в пользу товарища. Он, ну, да, если дословно, маскер бесихлый бытовис хавери, он постигает своим разумом то, что может быть благом для его товарища. «Ведибури мой губи эйнак» и разговор с товарищем, он становится для него наслаждением. Хотя сама по себе речь, она совершенно не обязательно одевает в себя любовь. Так вот, разговор становится с товарищем для него наслаждением. «Вегам кол тирха гдойла бишвит хавери гунакеллой» и любое затруднение, то есть, вернее, то, что он переживал бы как затруднение. Помните разговор самых вов уже в течение нескольких недель насчет Исроэля и Якова, и вот Исроэль, который не переживает тяготы служения как тяготы, а наоборот переживает их как наслаждение. Почему? Потому что в нем раскрыто страстное стремление к божественности, и для него нет другой, как бы, нет другой судьбы, кроме как, и нет другого счастья, кроме как служить Богу. Так вот, здесь, когда мы говорим о взаимоотношениях между людьми, то та же самая, ну, понятно, что о взаимоотношениях между людьми в данном случае говорим исключительно в качестве примера для взаимоотношений со Всевышним. Так вот, любовь раскрывается в силе его действия таким образом, что любая тирха, она становится для него легка. Любое затруднение, простите, любая сложность, то, что он воспринимал бы как, ну, очень не, то есть вот ему очень не хотелось бы заниматься каким-то вопросом, скажем, даже для себя самого, а тем более для человека там малосимпатичного, он бы считал, что это на него взвалили непомерный груз, называл бы это геморроем, и, в общем, ну, совершенно это ужасно портило бы ему настроение. Для данного человека он готов этим заниматься всю оставшуюся жизнь, то есть вот заниматься какими-нибудь совершенно мучительными для него в обычной жизни делами, оформлением документов, например. Он готов заниматься, это для него легко, он будет заниматься этим делом с великой радостью, потому что он будет осознавать, что он делает это ради своего любимого. Почему? Потому что любовь распространяется во все силы, во все чувства. «Де ахва зой ги гдойла йойсар мик мойша ахва ги рак бельвов и бельвад». Вот эта любовь, она велика, гораздо более велика, нежели та, которая присутствует в его сердце. Когда она присутствует только в сердце, имеется в виду. «Век мойха эн губа авейда», и подобно этому в служении, имеется в виду Ну, вот теперь перенесем это обратно на служение Всевышнему. Шаахова дебихол навшихо гу кашер ахова миспарсис бихола кейса, что кейхас, любовь всей душой твоею, это любовь, которая распространяется во все органы человека. Век мой, арас лидвар митцва, как, например, ну вот есть отдельная, на самом деле, обязанность даже, не то что обязанность истории, но с, ну, прописывается она Шульхан Орухом, такая обязанность, что человек должен стремиться, человек должен стараться бежать ко всякой вещи, связанной с заповедью. То есть он, несмотря на то, что какая в принципе разница, сделал он эту вещь через 2 минуты или через минуту 45 секунд. Но, тем не менее, он должен проявлять, стараться проявлять самой скоростью своего передвижения свое стремление к заповеди. Если он идет на молитву, то он должен... С молитвы он идет как хочет. Когда он идет на работу, то это его личное дело. Он идет так, как ему представляется нужным. Когда он идет на молитву, то тогда в определенном смысле на нем лежит обязанность бежать на молитву. Потому что он сейчас будет выполнять заповедь, он должен поскорее туда успеть, чтобы больше успеть, чтобы, не дай бог, не опоздать. Так вот, когда он бежит к делу заповеди, лидвар митцва, шезеуми пней йойкера митцва ицлей, это происходит потому, ну, ясно, что когда мы говорим об обязанности, то выполнение ее совершенно не обязательно является выражением великой любви, если нас обязали. Значит, обязали проявлять любовь, то эти проявления совершенно не обязательно заключают в себе любовь. Мы же говорим о настоящем, мы говорим о подлинном. Ну вот человек, который любит, для того, чтобы проиллюстрировать, может быть, даже и зря я вспомнил об этой обязанности, только сбило на стол, как всегда, болтаю много. Здесь мы говорим о настоящем, что когда любовь не умещается в сердце человека, она начинает выражаться через его проявления, вроде бы далекие от эмоций как таковых. Скажем, он бежит навстречу с любимым. Ну вот, это выражает его любовь, он спешит, он не может сидеть на месте, он стремится, с великой силой стремится увидеть возлюбленного. Тут то же самое. То есть, когда человек бежит к делу заповеди, это выражает драгоценность заповеди для него. «Весибас йойкера митсва пнеавасавай», а почему для него драгоценна митсва? То есть, заповеди сами по себе, ну, на самом деле, точно так же, как для самого Всевышнего. Мы, помните, вели рассуждение о том, что есть два подхода к постижению божественности. Один подход – это то, что Всевышний отстранился от мирского существования, нееврейский, в кавычках, подход. Всевышний отстранился от мирского существования, потому что оно для него мало значимо. Для него значимы какие-то более глобальные, более общие вопросы, нежели то, что у меня в тарелке, или как я себя веду в субботу, или, значит, какие слова я произношу в 9 утра, там, значит, произношу ли я их в синагоге, или я их произношу у себя дома. Это подход, с одной стороны, прославляющий вроде Всевышнего, то есть заявляющий о том, что Всевышний возвышен, вознесен, для него не важны такие вот мелкие вещи, бытовые, там, мирские вещи, а для него важны. На самом деле это подход, который тем самым распространяет на Всевышнего нашу шкалу ценностей, которая, безусловно, ограничена, то есть наделяет Всевышнего как раз-таки вместо того, чтобы воспевать его беспредельность, воспевать его неограниченность, наделяет его ограниченностью как раз. И другой подход, который, с точки зрения которого мы вообще не можем ничего сказать о божестве. И ничего не можем сказать о его ценностях. У нас нет никаких ориентиров для того, чтобы указать. У нас есть ориентиры собственные для своих ценностей. Скажем, пирамида Маслоу. То есть, когда человеку нечем дышать, то ему не до еды. Когда ему нечего есть, то ему не до развлечений. То есть, ну вот, у нас приоритеты выстроены, кстати говоря, сообразно нашей вполне такой животной природе. В духовной жизни тоже мы себе можем выстроить какие-то приоритеты, но для Всевышнего нет приоритетов, которые нет моментов существования в том мире, который он сотворил одним речением, весь целиком во всем многообразии его, того, что мы называем ценностями. У него нет ценностей объективных. Для него нет ценностей объективных. Он наделяет своей волей ценностью, скажем, условной ценностью для себя, субъективной для него ценностью, где он субъект. Все, что хочет. И вот он наделил ценностью для себя особой, скажем, еврейский народ. Почему? Не почему, потому что вот он совершил этот истинный, совершенно, а истинный, потому что совершенно необусловленный выбор. Он выбрал для себя интересным не движение планет, скажем, а наиболее интересным он выбрал для себя исполнение своей воли, а воля его заключается иногда в каких-то действиях совершенно... Ну, непонятных, в чем их ценность, да, вот, чтобы евреи, вот почему-то ему очень принципиально, чтобы еврей не носил одежду из смеси шерсти и льна. Ну, почему же именно шерсть и льна? Почему там, не знаю, почему вообще нельзя носить одежду из смеси шерсти и льна? А тем более, почему именно шерсть и льна, а почему не хлопка и там какой-нибудь синтетической ткани? Ну, какая... То есть, так вот, Всевышний, он выбрал именно это. И ценностью это обладает, скажем, воздержание нас, то, что мы стараемся проверять одежду на содержание вот этих вот волокон, шерстяных, льняных, и там остерегаемся того, чтобы у нас в одежде хоть что-то было из смеси шерсти и льна. Это вещь совершенно иррациональная. И ценность ее заключается только в том, что ее избрал Всевышний, подобно этому в любой заповеди. То есть, ну, я не знаю, можно, конечно, усмотреть какую-то эстетику в устройстве тфилин. Ну, не знаю, ну, интересная штуковина. В принципе, я не знаю, то есть, ну, какая непонятная вещь. И, ну, наверное, в этом есть что-то красивое, что-то интересное, там, не знаю, для 13-летнего ребенка, который первый раз надевает тфилин. Ну, наверное, вот первые несколько раз в этом есть какая-то эстетика, какой-то интерес такой самостоятельный. Но с точки зрения вообще, почему я стремлюсь к надеванию тфилин, скажем, или я стремлюсь ежедневно на молитву, или я стремлюсь к изучению Торы. Ну, изучение Торы, как раз, кстати говоря, это особая статья, потому что это действительно... интересно, может быть, также с точки зрения человеческой, долгие годы, потому что Тора, вообще говоря, интересная штука. Но об этом мы говорили как раз только вчера на самых ВОВ, рассуждая о корысти и бескорыстии в служении. Так вот, почему я стремлюсь к заповеди, стремиться к заповеди, и вообще говоря, я могу, потому что я избрал это действие вместе со Всевышним, поскольку я его люблю. То есть он хочет, чтобы я это делал, потому что я люблю, я начинаю этим заниматься. Хотя, может быть, вообще не понимаю, зачем. То есть я не понимаю, вот для меня рационального объяснения может не существовать для этого действия. Я им занимаюсь только потому, что Всевышний так сказал. Вот он сказал мне не носить шерсти и льна, и я ищу в городе человека с микроскопом, чтобы он мог мне... Значит, осмотреть одежду, там, не могу купить одежду, какую попало, и в идеале испытываю от этого наслаждение, кстати говоря, да, то есть испытываю от этого вот резонанс с божественной волей. Почему я стремлюсь, почему я бегу куда-то, вот к этому человеку с микроскопом, почему я бегу по поводу дела заповеди? Потому что заповедь для меня драгоценна. А почему она для меня драгоценна? По одной единственной причине. Потому что Всевышний ее избрал. То есть, из соображения любви к Богу. «Век мойшем и бурбе сэпешер бейнунем», как объясняется в Тане, «Киам и кайман бээмэ згоя игэвэ шэм авае вэхофэц лидавка бей хулю». Что заповеди можно, там Алтареба рассуждает на тему того, на тему истинного выполнения, истинного служения, подлинного служения. И объясняет, что служение, ну, само собой разумеется, и мы это видим сплошь и рядом, в себе в первую очередь, что служение может быть обездуховленным совершенно. То есть, теоретически, как раз тоже вчера мы на эту тему достаточно подробно говорили на самых ВОВ, большинство заповедей, они не подразумевают кавоны внутреннего намерения, осознания происходящего, как необходимые вещи. Это в каком-то смысле факультатив. То есть, большинство заповедей мы, в принципе, можем, то есть, ну, что есть, можем выполнять. Это будет плохо. Это неправильно. Надо осознавать, что мы делаем, когда мы, ну, вообще говоря, строго говоря, надо вообще говоря, полезно осознавать то, что мы делаем. Вот в служении, естественно, мы должны осознавать то, что мы делаем, и по меньшей мере иметь одну большую кавону, которая равна для всех заповедей, то, что мы данным действием, надеваем ли мы тфилин, или мы проверяем одежду на шатнес, воздерживаемся от того, чтобы не надеть на себя одежду, содержащую шерсть и лен одновременно в переплетении, или мы надеваем талис, или мы молимся, или мы изучаем Тору. Неважно, что мы делаем, нам необходимо осознавать, что мы это делаем ради служения Всевышнему. Но, строго говоря, с точки зрения закона, если мы наложили тфилин и в этот момент думали о чем-то своем, и даже если на самом деле на человека наложили тфилин даже насильно, то все равно заповедь выполнена. Заповедь де-факто выполнена. А там вопрос в том, насколько мы в ней поучаствовали. То есть в ней поучаствовали только наши руки, там, вот только самые внешние наши способности, а душевно, личностно мы в ней не поучаствовали, к сожалению. И, соответственно, не сможем там вместе с ней подняться и так далее. Но заповедь выполнена, божественная воля выполнена. Всевышний захотел, чтобы еврей он накладывал, как в Торе говорится, что слова мои наложи себе там, знаком между глазами, наложи себе на руку. Вот это осуществлено. Это осуществлено. Правда, еврей не заметил, как это произошло, и думал в это время о футбольном матче там, или о том, как заработать, или о чем-нибудь другом. Там. Тем не менее, это произошло. То есть, вне любви и страха, раскрытых, вот таких осознаваемых, вне осознания того, что я посвящаю это действие Всевышнему, что это мое служение, тоже служение большей частью есть считанные вещи, которые невыполнимы вне вот такого осознания. Служение все равно реализуется. Но настоящим оно будет, говорит Алтер-Ребе, выполняющий их по-настоящему, их это заповеди, это тот, кто любит имя Всевышнего и хофес лидавке бы и желает, то есть в нем раскрыта воля, раскрыто стремление прилепиться к нему. У микол моким гиней гана агава дебихол навшихо гу гамкин рак маша акойхес ихойдес ихойдем лизбэ бэдэкабэ. И тем, ну, то есть, и вот любовь, это мы подвели, подводим итог под нашими рассуждениями о любви бихол навшиху. Зачем, кстати говоря, вот мне, как всегда, не очень понятно, зачем редактор выделил вот эту часть рассуждений в отдельный пункт, несмотря на то, что разговор о любви бихол навшиху начался в предыдущем. И сейчас он начнет говорить о любви бихол мюэдеху, несмотря на то, что вот эти три разговора о этих трех видах любви начался в предыдущем пункте все-таки. Вот непонятна логика этого деления. Но это там мое, наверное, непонимание какое-то специфическое. Так вот, несмотря на это, любовь бихол... Простите, то есть мы не довели до конца мысль. Так вот, выполняющий заповеди, а выполнению заповедей посвящена реализация всех наших сил. То есть мы задействуем в заповеди, скажем, все наши силы, все возможности, все способности, которые у нас имеются. Есть заповеди, которые задействуют зрение, слух, обоняние, осязание, там, не знаю, все что угодно. В конечном итоге, когда мы зарабатываем, мы можем иметь намерение от заработанных денег отделить сдоку, то есть вся наша трудовая деятельность, вся наша деятельность, то есть все, что мы делаем, оно может быть посвящено заповеди. Так вот, любовь бихол навшиху, она позволяет нам, она и заключается в том, что любовь ко Всевышнему, она находит выражение во всех деталях нашего существования, во всех наших проявлениях, помимо эмоциональных. То есть вот эта эмоция, любовь, она выходит из сердца и находит в себе место для обитания во всех других проявлениях человеческих вне эмоций. У Микол Моким гиней гам ахвады бихол навшихо гу гамкин рак маша кейхис и хойм лизбэл лекабет. Но, несмотря на это, вот эта вот самая любовь бихол навшихо всей душою твоею, она тоже в определенном смысле подобна любви бихол львовку. Чем подобна? А мы сказали с вами, что любовь бихол львовку — это очень здорово. Ну, на самом деле, это, как мы отмечали, собственно, и вчера, это может быть такая очень трудно достижимая ступень для абсолютного большинства людей. Тем не менее, эта любовь, она, в общем, достаточно сильно ограничена. Чем ограничена? Да, сердце человека заполнено целиком любовью, и это уже очень много. Это уже крайне редко встречается, скажем. Это уже требует огромной работы над собой. Но при этом сердце оно является естественным образом сосудом для любви. То есть, заполнив сердце любовью, мы, в общем, достигаем просто реализации. Мы заполняем, во-первых, сердце, это вместилище сердца тем, чем необходимо. То есть, не любовью каким-то материальным наслаждением, скажем, а любовью ко Всевышнему. Но на самом деле заполняем сосуд, который и должен быть заполнен такого рода веществом, возвращаясь к примеру, который мы привели в начале урока. То есть это чашка, которую мы наполнили водой, скажем. Это чашка, которую мы наполнили содержимым, которое для этой чашки подходит и которое на самом деле в ней должно присутствовать. То есть, это достаточно ограниченная любовь все-таки. Она занимает место, которое положено любви. Занимает его полностью, здорово, но занимает полностью, заполняет полностью именно сосуд, который готов для восприятия любви. Любовь бихол навшиху – это нечто большее. Это ситуация, когда любовь распространяется и заполняет, помимо того сосуда, который должен быть ей заполнен, заполняет также те сосуды, которые исходно не вполне предназначены для содержания в себе вот этой любви. Но в чем подобие? Заполняет их настолько, насколько эти сосуды способны, выражаясь здесь словами Рэбе, способны выдержать эту любовь, способны ее воспринять. В ей шавы гдойлы мизой. А есть любовь, которая больше того. Веги амадрейга ашлишис – это третий уровень, третья ступень. Ахва де бихол меедехо – любовь, которая называется вот, в шма бихол меедехо. Шиги блигвуль – которая безгранична. Да ахва ше бихол навшихо ги ше ахва миспаштес бихол акейхас ваахушим. То есть, любовь бихол навшихо – это ситуация, когда любовь распространяется во все силы и все ощущения человека, все способности человека, наверное, лучше так. «Веагва да бихол меедехо яйце мегедра койхас ваахушим». А любовь бихол меедехо, ну, обычно под этой любовью, значит, вот, на прошлом занятии я сказал, что слово «меоид», оно содержит в себе столько различных смыслов и толкований, что бессмысленно его переводить на русский. В быту, в современном языке, слово «меоид» означает «очень». То есть, любовь всем твоим очень называется. То, если переводить дословно, пытаться получится. А мудрецы наши, то есть, наоборот, странный. И странный он также с точки зрения вот, древнего языка, с точки зрения лошен-койдыша, это тоже странный оборот. Поэтому мудрецы пускаются в объяснение на этот счет. То есть, вызывает вопрос такое словоупотребление. Объяснение этому скажем, можно перечислить несколько. В общем плане, это любовь, которая выводит человека за рамки собственного существования, то есть заставляет его прыгнуть выше головы. Это любовь с преодолением ограничений, любовь, которая толкает человека на преодоление ограничений, которая выходит из ограничений внутри него самого. Так вот, любовь бихол меедехо – это теперь переводим то, что мы прочитали в Маймере, третья строчка снизу. А Ициа Мегедра Койхас Ваахушим. Это выход из рамок собственных сил, собственных чувств. Я так и понимаю, что Койхес и Хушим, они здесь означают примерно то, что несколько маймеров назад мы в маймере из этой же книги, чем мы занимались. Койхес – это силы души, то, что мы называем силами души, а Хушим, ну, в смысле, Хес, Гура, Тиферес, Несе, Гот и Сот, доброта, суровость, гармония там, и так далее. А Хушим – это способности души воспринимать, то есть зрение, слух, осязание, обоняние, какие там еще есть. Омнам, так вот, выход за рамки Койхес и Хушим, он называется, любовью, когда любовь выходит за любые рамки внутренние человека, то есть она вначале, любовь ограничивалась рамками сердца, потом она вышла за рамки сердца и распространилась в другие рамки. Стало ограничено быть иначе, гораздо менее ограничено, чем просто сердцем, но все равно ограничено рамками других способностей человека, которые вместили эту любовь настолько, насколько могли ее вместить. А любовь Бехол Меедехо – это выход из ограничений в принципе. Оном гинигама агава Бехол Меедехо шеги бли гвуля рейги гамкин бифхина закбула. Но любовь Бехол Меедехо, тем не менее, тоже обладает определенными ограничениями. Хотя она вроде блигвуль, то есть она, весь ее фокус в том, что она выводит человека, она выходит в человеке или выводит человека. Наверное, это одно и то же в данном ключе, во всяком случае, если особо не занудствовать. На уровень безграничности, тем не менее, в ней есть определенная ограниченность. Мишум дыхлолу заводом гумимукбаль. Почему? Потому что человек в конечном итоге, он все-таки ограничен. Вегама блигвульшилой губивхина загбола. И поэтому даже его блигвуль, даже его безграничность, она тоже ограничена. Варая шейный шови бихолодом. И доказательством тому является то, что безграничность одного человека не подобна безграничности другого. Демаши базеу бифхинас блигвуль. То есть то, что для одного человека безграничность, выход из ограничений, а рейзе бифхинас гвуль бехо шелимайла мимену. Это получается, это является вполне себе ограниченным поведением для другого человека. Шезеши косов бихолмеедеха, вулон и мар бихолмеейд. И это выражается тем, что Тора обозначает этот уровень любви бихолмеедехо. Всем твоим меоид. Не написано в Торе всем любовь всей, всем сердцем твоим, всем, всей душой твоей и всем меоид. Просто а написано всем твоим меоид. То есть, у тебя есть свой меоид, свой выход за уровень ограничений. Или выход за уровень твоих ограничений. Рак бихол меиде хо, дайну меид шел хо. То есть, вот именно твоим меоидом. Ахво всем твоим меоид. Ше эт слой губли гвуль. То есть, вот в твоем существовании, больше того добавим от себя, в твоем сегодняшнем существовании, данный образ поведения, скажем, данный момент, вот, момент любви, он выход из ограничений. Мяхарше беахар губивхинас гвуль, он называется твоим, твоей безграничностью, твоим меоид. По той причине, что для другого человека это вполне себе ограничение, ограниченное поведение. Ары эйн зэ бивхинас бли гвуль бе эцем. Получается, что даже этот уровень любви, который своим, самим своим названием указывает на безграничность, он на самом деле в какой-то мере ограничен. Киим бецем губив хинас гвуль, рак шеит слой, губив хинас бли гвуль. Почему? Потому что на самом деле любовь, утверждает Рэбе, то есть мы к этому выводу мы, собственно, шли, любовь представляет собой ограниченное начало исходно. И поэтому, то есть оно, это служение представляет собой ограниченность, и только у тебя сейчас оно вышло на уровень безграничности. Ну, почему-то Рэбе будет дальше рассуждать в следующем пункте о том же аспекте любви, то есть о той же ступени любви. И, очевидно, мы там получим какие-то более пространные рассуждения, но почему-то, приведя, в общем, достаточное количество примеров по поводу, скажем, любви бухоль навшиху, Рэбе здесь не привел никаких примеров по поводу любви бухоль муэдеху. Ну, как-то можно представить себе, наверное, пару слов надо сказать. У каждого из нас есть определенные ограничения. Эти ограничения могут быть дурными, они могут быть хорошими. В конечном итоге никто не сказал, что само по себе слово «ограничение» ругательное. Ограничение – это то, что упорядочивает нашу жизнь, придает, создает форму. Форма совершенно необходима. Ну, то есть, это такой, наверное, какой-то такой пустой разговор, потому что это самые очевидные вещи. Ограничение само по себе – это не ругательство. Это правильная вещь. Но ограничения могут нас стеснять. Ограничения, когда они ради ограничения, а не ограничения, направленные на определенную цель. Мы можем себя ограничивать для того, чтобы достичь чего-то большего, скажем. Специально, намеренно ограничивать. Ограничения, которым Всевышний создал мир, это было ограничение ради создания, ради раскрытия света, скажем, ради достижения определенного поднятия, несопоставимого с тем, что было до этого ограничения, ограничения цинцума, имею в виду. Но также и мы можем в своей жизни придерживаться определенных ограничений, скажем, дисциплина. Это ограничение. Дисциплина необходима для служения, необходима дисциплина, необходимо расписание, необходим порядок. Помните о Йом-Йом, где рассказывается отдельно о особой упорядоченности наших рэбэ, скажем. Но при этом ограничения, они могут сковывать человека. И поскольку в наших взаимоотношениях со Всевышним мы говорим о нашей взаимосвязи с не с чем-то поднятым априорно над ограничениями, а об общении с бесконечным, то в определенном смысле мы должны быть устремлены к достижению полной безграничности. Так вот, тут сталкивается между собой наша природа, ограниченная совершенно, ограниченная, заведомо ограниченная, особенно материальная природа, но и духовная природа тоже во многом наша ограничена. И вот это вот устремление к безграничности. И в этом устремлении к безграничности у нас, на нас возложена обязанность выхода из ограничений. То есть мы должны прорывать, все время находиться в своем служении в режиме прорыва ограничений. Ну, это вот в этом заключается служение, собственно. Ну, какой можно привести пример? Вот у каждого из нас есть что-то, чего мы сегодня не можем. Несмотря на то, что объективно понимаем, что на самом деле, ну, там, скажем, это было бы сделать хорошо. Иногда для человека является, ну, совершенно неприемлемым, там, скажем, сделать себе обрезание. Ну, это вообще ужас. Или отказаться от употребления в пищу каких-то продуктов. Или решить не курить в субботу. Или принять на себя какие-то нормы поведения, другие, к которым непривычные нормы поведения, которые для него, то есть он понимает, что с точки зрения Торы было бы правильно поступать вот таким вот образом, но принять на себя такую обязанность он не способен, он не может, ну вот де-факто он не может, не получается у него, не хватает у него сил. Почему у него не хватает сил? Потому что он находится в рамках собственных ограничений. Его, скажем, даже любовь ко Всевышнему, она находится в рамках определенных и вот не позволяет ему и это сделать ради любимого, как бы. Ну вот, когда он берет и решается, наконец, сделать то, что он не решался, то есть выходит за рамки собственных ограничений, он достигает безграничности, он перешагивает через какой-то барьер. Его любовь выходит из ограничений, в которых она находилась, в которых она обуславливала вот такой порядок существования на, вот на этом уровне, поднимается на совершенно какой-то другой уровень. И в этот момент человек переживает вот этот вот вертикальный взлет, прыжок выше головы, выход из ограничений, то он прорывает абсолютно определенные рамки. Какие рамки? Рамки собственные. Рамки собственные, естественно, только лишь. И когда он прорвал эти рамки, в следующий момент после прорыва этих рамок, он опять оказывается в ограничениях на самом деле. Он очень быстро или моментально оказывается в ограничениях следующего уровня. И с этого следующего уровня ему опять необходимо устремиться к выходу из ограничений. Но самое, что здесь было самым главным, когда он выходит из ограничений и переживает вот этот выход из ограничений, необходимо понимать, что другой человек, который уже находится на том уровне, для него то, что переживается данным человеком как выход из ограничений, для него уже вполне себе ограниченность. То, что для меня сейчас безграничность, потому что я вот прорываю то, чего я не мог достичь вчера, я переступаю через тот барьер, который передо мной вчера стоял, и вот в этот момент я нахожусь в ситуации полной безграничности. Для того человека, который стоит рядом со мной, для него это совершенная обыденность. Для него это совершеннейшее ограничение, может быть, даже не просто ограничение, а низкие ограничения, которые его сейчас сковывают на пути к чему-то более высокому. И это, с одной стороны, не умаляет никак, скажем, моей заслуги. То есть я таки выхожу из своих ограничений, в этот момент я безграничен совершенно. Это мое, мой мейдехо. Это его я преодолеваю, его, то есть, вернее, это мое преодоление моих собственных ограничений, ценность его, не, в общем, очень велика. Но при этом необходимо понимать, что по отношению к другому человеку это ограниченность. То есть, то, что я преодолеваю сейчас, это барьер, который передо мной стоит, вот я через него прыгаю, у другого человека, другой человек находится далеко за этим барьером. Он находится поверх этого барьера давным-давно, этот барьер там снизу для него представляет что-то, относящееся к ограничению. Отсюда понятно, что на самом деле, с точки зрения абсолютной, мой выход из ограничений, он сам ограничен. Он сам может быть отнесен к какому-то уровню, зарегистрирован как некая ступень, а следовательно, не безграничен до конца.